Здравствуйте, сегодня вторник, 28 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Сразу в нескольких российских регионах сегодня были замечены неопознанные летающие объекты. В Петербурге аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы. Александр Лукашенко устроил разнос силовикам, но не признал публично факт атаки белорусских партизан на военную авиабазу под Минском. Что помогло сорвать план по дестабилизации ситуации в Молдове, о котором говорил Владимир Зеленский? Также сегодня.
По крайней мере, сербы и албанцы обязуются не решать проблемы, возникающие между ними вооруженным путем. В документе прямо написано, что они не являются врагами, и это, по крайней мере, дает какие-то начальные позиции для переговоров.
Может ли вступление в ЕС Сербии и частично признанной Республики Косово помочь урегулировать отношения между Белградом и Приштиной? Аэропорт Пулково в Петербурге сегодня временно не принимал и не отправлял самолеты. Телеграм-каналы без ссылки на конкретные источники сообщили, что в воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, предположительно беспилотник. Данные сервиса FlightRadar24 показывали, что над Петербургом действительно не было самолетов, а те, что летели к нему, развернулись. Издание «База» сообщило, что в воздух были подняты истребители. Через некоторое время план-ковер, который вводится при появлении неопознанных объектов или при вторжении в воздушное пространство России, был отменен. Сегодня же после атаки дронов возник пожар на нефтебазе в Туапсе. Еще два дрона, предположительно украинских, упали в Подмосковье и в Адыгее. Ну а белорусский лидер Александр Лукашенко на следующий день после сообщения о том, что в результате атаки беспилотников на авиабазу под Минском был поврежден российский военный самолет, собрал совещание силовиков. И вот что Лукашенко, в частности, сказал перед телекамерами.
Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Особенно на границе. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования. Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать.
Это был Александр Лукашенко. Как я упоминал вчера, белорусские власти факт диверсии против авиабазы под Минском отрицают. Ни словом, как вы видите, не обмолвился об этой диверсии публичный Александр Лукашенко. Тем не менее, как считает белорусский политический аналитик Виталий Цыганков, совещание силовиков было срочно созвано именно по этому поводу.
Безусловно, очевидно, что совещание было связано с подрывом самолета в Мачулищах на авиационной базе в Мачулищах около Минска. И очевидно, что именно это обсуждалось. И даже было так смешно наблюдать, как показывают кадры, ну, скажем, растерянные лица силовиков, такое злое лицо Лукашенко, и говорят они о каких-то общих вещах, вроде бы как об охране там границы и так далее. Хотя очевидно, что не для прессы там обсуждалась именно ситуация с самолетом. И вот эти кадры, они как раз подчеркивали ту позицию официальную, которую принял официальный Минск, то есть ничего не подтверждать. Пропаганда и самые рьяные пропагандисты два дня так ничего про самолет и не сказали. Какие-то попытки были сначала, но потом они все замолкли и просто сохраняют абсолютно полное молчание. И то же самое Лукашенко. И нужно понимать, что он в этом смысле находится в абсолютно невыгодной позиции, то есть признавать, что действительно белорусские партизаны, как они сами заявляют, а я напомню, что о диверсии руками белорусских партизан заявил представитель белорусского оппозиционного сообщества бывших силовиков «Байпол» Александр Азаров. Если признать, что это сделали белорусские партизаны, то это тогда признать, что Беларусь не является надежным союзником России, признать, что на территории Беларуси могут быть подорваны дорогие российские самолеты, которых по разным данным там 8-9 штук на всю российскую армию, признать, что Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси. Если же признать, что это сделали там какие-то украинские диверсионные группы, то это, наверное, еще хуже для официального Минска, поскольку нужно объявлять там войну Украине или нападать, поскольку всегда Лукашенко заявлял, вот если на нашу территорию придут, и если что-то там на нашу территорию прилетит, то тогда уже мы дадим отпор. Это тот единственный случай, когда с нашей территории пойдут войска на Украину. Поэтому признавать то, что это сделали украинские диверсионные группы, тоже для официального Минска сейчас не представляется возможным. И поэтому вот была избрана такая тактика. Всем очевидно, что совещание было посвящено именно как раз вопросам, что случилось с самолетом и что с этим делать. Но для прессы, и тем более в преддверии визита Александра Лукашенко в Китай, он сегодня туда полетел, когда просто нельзя срывать визит, нельзя оставаться в Беларуси и обсуждать, что случилось с самолетом. Поэтому они просто замолчали этот случай.
Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Венгерская бюджетная авиакомпания Airline Wizz Air заявила о решении из соображений безопасности временно с 14 марта прекратить полеты в Кишинев. Напомню, что на прошлой неделе Министерство обороны России заявляло, что Украина намерена атаковать самопровозглашенную Приднестровскую республику, которая де юре считается частью Молдовы. Поводом для этого, по версии Минобороны России, должна была стать некая провокация, в ходе которой Киев имитировал бы наступление российских войск на Украину с территории Приднестровья. При этом Владимир Зеленский, президент Украины, еще 10 февраля передал своей молдовской коллеге Майе Санду документ, по его словам, перехваченный украинской разведкой, в котором содержится план дестабилизации ситуации в Молдове, предполагающий даже захват аэропорта в Кишиневе. После того, как Владимир Зеленский публично объявил о существовании плана дестабилизации в Молдове, Майя Санду рассказала на пресс-конференции о содержании этого плана. Вот фрагмент ее выступления.
План предполагает участие диверсантов с военной подготовкой, переодетых в штатское, которые будут нападать на правительственные здания и захватывать заложников. Они преследуют цель смены власти в Кишиневе насильственным путем. Документы, которые мы получили от наших украинских партнеров, говорят, что они хорошо знают местность и у них готов план материально-технического обеспечения этих подрывных действий. В том числе план содержит информацию о правилах въезда в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории.
Это была президент Молдовы Майя Санду, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера комментировал ситуацию вокруг Приднестровья, которая, по его словам, вызывает в Москве большое беспокойство. И Песков вновь заговорил о возможности некой провокации, готовящейся в Киеве, ради которой якобы планируется чуть ли не переодевать украинских солдат в российскую военную форму, чтобы имитировать нападение на Украину с территории Приднестровья.
Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне, но мы знаем, что как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару говорит, что предупреждал об опасности еще с августа прошлого года, а действия Владимира Зеленского, по его мнению, предотвратили провокацию против Кишинева. Вот его аргументы.
После одного из моих визитов в Киеве меня проинформировали о том, что Россия готовит свержение законной власти в Кишиневе, но наша власть предпочитала не говорить об этом, сохранять спокойствие. И вот гениальный ход президента Зеленского, когда он объявил, что Россия готовит свержение власти, и он передал Республике Молдова и президенту Майе Санду документ, который был получен из России, тогда заставило Молдову заговорить об этом. И, в принципе, это был предварительный выстрел в сторону этих провокаторов, потому что те массовые волнения в Кишиневе, которые подготовились Россией, они совершили фиаско. И Там было несколько сот человек, что оказалось совсем очень мало для того, чтобы дестабилизировать положение в Кишиневе, потому что многие люди, которые собирались приходить на эти протесты, предпочли сидеть дома, чтобы не идентифицировать себя с российской агрессией. В то же самое время Россия делает все, что она умеет делать лучше. Они лгут и они занимаются дезинформацией. Никогда Украина, я говорю об Украине сейчас, не пойдет на такие провокации, в которых их обвиняет Россия. Потому что Украина является европейским цивилизованным государством. И они знают, что если эксперты европейские, натовские приедут на месте совершения этих провокаций, они быстро найдут, откуда растут ноги. И Украина не хочет, чтобы ее обвинили в агрессии против соседнего государства. Это одно. Второе, Украина не заинтересована в дестабилизации положения в Приднестровье, в появлении еще одного очага напряжения здесь, в этом регионе. Всем понятно, что самое слабое звено здесь является Молдова. И Украина больше обеспокоена положением в Кишиневе, чем о военной угрозе со стороны Приднестровья в отношении Украины. Они больше обеспокоены тем, чтобы Молдова выдержала, чтобы Молдова была готова оказать сопротивление и поставить на место этих провокаторов. В свете последних событий, когда Майя Санду встретилась с президентом Байденом, когда Майя Санду встретилась с президентом Румынии в Бухаресте, те объявили, что Молдова получит всю необходимую помощь. Ну, кроме армии на территории Молдовы, я и вчера говорил, что войска НАТО, расположенные на территории Румынии, эти военные базы, они способны сбивать ракеты российские, если они будут нацелены на молдавскую территорию, на молдавские города. Потому что радары, расположенные на территории Румынии, способны зарегистрировать запуск этих ракет и следить за направлением, следить за их полетом на территории Украины. Если они прибудут на территорию Молдовы, они готовы, способны их сбивать. Потому что эта декларация, последняя декларация президента Румынии о том, что мы поможем всем Республику Молдова. И это означает и то, что они готовы сбивать эти ракеты. Россия сейчас заинтересована, чтобы Украина сконцентрировала свои войска по всему периметру Украины, на границе с Белоруссией, на границе с Молдовой, чтобы она не смогла собирать такой железный кулак на востоке и чтобы начинать контрнаступление против российской армии. И вот всем известно, что Украина сейчас сконцентрировала 2 бригады или 3 бригады на границе с Республикой Молдова, потому что готова в любое время оказать сопротивление, если Россия надумает атаковать со стороны Приднестровья. Но я хочу всех успокоить. Воздушного десанта в Молдове не будет. Атаки со стороны Приднестровья не будет по нескольким причинам. Во-первых, российский контингент в Приднестровье, он немногочислен. Там находится от силы 1000-1500 россиян, военных, в Приднестровье. Остальные – это местное население. 70% всего экспорта из Приднестровья идет на Евросоюз. Их смогут заблокировать и смогут изолировать. И эти 10 тысяч военных приднестровских, о которых они все время говорят, они есть, но только на бумаге. И эта вся военная угроза из Приднестровья, она равняется там нулю. А насчет аэропорта Кишинева, да, есть такая угроза, но она сопряжена только с другими событиями, которых Россия готовит в Кишиневе. Они могут открыть воздушные ворота Молдовы, но через авиарейсы из Стамбула, из Армении, из Еревана, из других городов, через которых у россиян есть возможность проникать на территорию Молдовы. Но наши, к примеру, пограничные войска, спецслужбы, они очень бдительно смотрят, проверяют всех въезжающих в Молдову, и большинство из них возвращается, откуда приехали, потому что мы сотрудничаем с спецслужбами Украины, Евросоюза, и у нас есть списки всех этих нежелательных лиц. У них есть здесь несколько ячеек. Это бывшие полицейские, которые были выгнаны из Министерства внутренних дел. Это криминальные группировки, которых руководят с Москвы. Это экстремисты из Гагаузского региона, из Приднестровья, пятая колонна. Они хотели, намеревались вывести на улицах до 100 тысяч или больше человек и воспользоваться хаосом из Кишинева, оккупировать вот эти правительственные здания, оккупировать аэропорт и открыть допуск вот этих военных из России на территорию Молдовы и укрепить свой контингент в Приднестровье. У них есть допуск к оружию, доступ, но этого не получилось, потому что власти были готовы. Власти были готовы, это был фиаско, вышло несколько сот человек. У нас Кишинев был заполнен иностранными журналистами, которые хотели передать в прямом эфире свержение правительства, путч, госпереворот, но не получилось.
Это был бывший министр обороны Республики Молдова Анатол Шалару. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Мы много рассказываем вам о пакетах военной помощи Украине, выделении ей различных видов вооружений, при этом некоторые виды бронетехники и систем противовоздушной обороны появляются в зоне боевых действий гораздо позже, чем принимается решение о передаче их вооруженным силам Украины. И тут есть, конечно же, главная и очень весомая причина для эффективного использования этих видов вооружений. Украинским военнослужащим нужно пройти серьезный курс обучения. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль в интервью «Голосу Америки» подчеркнул, что эта подготовка идет по графику.
Подготовка украинских специалистов к работе с системой Patriot практически завершена. Все идет по графику, который предполагает ее развертывание в Украине уже весной. Что касается обучения работе с американскими танками «Абрамс», то эта подготовка еще не началась. Однако уже идет обучение работе с танками «Леопард». Именно эти танки, скорее всего, станут частью арсенала Украины в более значимые для нее сроки. Германия и другие европейские союзники работают над реализацией этой задачи. Тем временем США продолжают обучать украинских специалистов работе с боевыми машинами «Брэдли» и «Страйкер». Министр обороны на днях посетил город Графенвёр в Германии, где проходят эти учения. Словом, подготовка украинских солдат идет полным ходом. Мой главный вывод после года с начала полномасштабного вторжения России в Украину заключается в том, что на каждом этапе конфликта Путин допустил просчеты. Он просчитался с волей, упорством, способностями и решимостью украинского народа дать отпор. Путин недооценил Соединенные Штаты, Запад и международное сообщество, а также переоценил собственные силы и свою стратегическую проницательность. В этой войне много неизвестного для всех сторон. Но одно предельно ясно уже сегодня. Россия эту войну проиграла. Россия хотела поглотить всю Украину в новую Российскую империю. Этого не случилось, и не случится и дальше. Путин хотел свергнуть правительство в Киеве и уничтожить Украину как независимую страну, уничтожить ее демократию. Но суверенная, независимая и демократическая Украина выстоит. Путин хотел расколоть НАТО, но в итоге альянс стал сильнее, чем когда-либо.
Это был заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Фрагмент его интервью «Голосу Америки». Вы слушаете «Время свободы». Правительство Грузии, у которой с Украиной в последнее время складываются очень сложные отношения, сделало шаг навстречу Киеву. Граждане Украины, согласно решению грузинского кабинета министров, теперь могут находиться без визы на территории Грузии не один год, а два. Для россиян сохранен годичный безвизовый режим. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Постановление грузинского правительства об увеличении срока безвизового пребывания украинских граждан в Грузии появилось на фоне резкого ухудшения отношений между Тбилиси и Киевом. Официальные лица двух государств обмениваются все более резкими заявлениями по поводу судьбы экс-президента Михаила Саакашвили и роли Грузии в соблюдении западных санкций в отношении России. Киев, в том числе на высшем уровне, неоднократно обвинял грузинские власти в бесчеловечном отношении к Михаилу Саакашвили, в нежелании оказать воюющей Украине предметную помощь и даже в помощи России при ее попытках обойти санкции западного сообщества. Политолог Гела Вассадзе отметил в беседе со мной, что на этом фоне демонстративный жест грузинского правительства – это месседж, направленный не столько Киеву, сколько западным странам о том, что Грузия на самом деле всецело на стороне украинского народа в его справедливой борьбе за независимость и территориальную целостность.
Ну, это хорошая инициатива, правильная инициатива. И, конечно же, сейчас Грузия не может и не сможет сделать столько, сколько делают европейские страны. Но это демонстративный жест доброй воли. И, в принципе, это жест доброй воли, который направлен не столько для украинских, сколько нашим западным партнерам, что не все еще потеряно. Для россиян остается год, то есть ничего не поменял.
Заявил Гела Васадзе. Эксперты также отмечают, что с самого начала так называемой специальной военной операции Кремля против украинского государства поток приезжих из России существенно отличался и отличается от аналогичного потока из Украины. Украинцы, в основном женщины и дети, были эвакуированы из зон боевых действий. Люди бежали от войны. Грузинское правительство и мэрия Тбилиси, а также Батуми, сделали для них немало. Выплачивали пособия, частично покрывали арендную плату за жилье, открывали украинские школы и детские сады. Из России с марта прошлого года приезжали в основном молодые люди призывного возраста, чаще всего вместе с семьями. Среди них высококвалифицированные специалисты по IT-технологиям, дизайну, маркетингу. Они открывали в Грузии предприятия, покупали, они только арендовали жилье, в том числе элитную недвижимость в Тбилиси и Батуми. Кроме того, по мере нарастания в России репрессий, ее покинули журналисты и гражданские активисты. Правда, их релокация не всегда проходила успешно. Грузинские власти, опасаясь разгневать Москву, очень неохотно впускают в страну, а часто попросту разворачивают в аэропортах многих из тех, кто может быть неугоден российским властям. Но примечательно, что даже с учетом экономической выгоды от огромного потока платежа способных и деятельных россиян, поселившихся в Грузии, правительство Ираклия Гарибашвили не решилось продлить им срок безвизового проживания до 2 лет, чтобы подчеркнуть особое отношение именно к украинцам, страдающим от ужасной войны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Лидеры Сербии и частично признанной Республики Косово поддержали предложенное Европейским Союзом соглашение, которое называется «О пути к нормализации отношений». Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров, которые завершились 27 февраля. Между Белградом и Приштиной существуют разногласия, кажущиеся непреодолимыми. Тем не менее, стороны все-таки пытаются избегать их силового решения, а Европейский Союз демонстрирует в этом свою поддержку. Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Балканского полуострова Андреем Шарым. Андрей, вкратце, о каком документе идет речь?
Речь идет о документе, который называется «Франко-германское предложение», и его вдали от журналистских софитов, как модно говорить, косовская и сербская сторона обсуждали с европейскими переговорщиками каждый отдельно. Вчера были решительные переговоры по этому поводу в Брюсселе, туда приехал премьер-министр, частично признанной Республикой Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич. Сербская и косовская делегация отдельно встречалась с европейскими представителями для того, чтобы прорабатывать отдельное положение этого договора, который до сих пор целиком еще не подписан. Речь идет о довольно необычном для дипломатической практики документе. Речь идет об обмене, по сути, международного признания Косово, хотя об этом не говорится в документе прямо, на гарантии безопасности и полноправного участия в политической жизни для сербского меньшинства в Косове. И сербская и косовская сторона трактуют содержание этого документа по-разному. Сербская сторона утверждает, что речь не идет о разрешении Сербии или согласии Сербии на приеме в Организацию Объединенных Наций. Косовская сторона тоже ограничивается довольно общими фразами о том, как они видят будущее существование так называемого сообщества сербских общин в тех районах Косово, где большинство составляют сербы. Что важно, что обе стороны в этом документе, я читал часть текстов этих документов, дают согласие, не препятствуют друг другу в вопросе вступления в Европейский Союз. Обе стороны признают, что приближение, сближение с Европейским Союзом – это, собственно говоря, главная цель, к которой они стремятся, и ради выполнения этой цели они готовы пойти на определенные уступки, связанные с прояснением и международного статуса Косово, и статуса сербского меньшинства в этой части, которую Сербия до сих пор официально считает своей.
Таким образом, получается, что стороны хотят в общем, в целом решить имеющиеся во взаимоотношениях проблемы за счет вступления в Европейский Союз.
Это главная цель, и это главная, в хорошем смысле слова, морковка, которую держат перед участниками переговоров те, кто их организовал, то есть Европейский Союз, где считают, что, на мой взгляд, совершенно правильно, что инкорпорация интеграция этих стран, приближение этих стран, развитие их сотрудничества с Европейским Союзом постепенно позволит решить им проблемы взаимных отношений. По крайней мере, сербы и албанцы обязуются не решать проблемы, возникающие между ними вооруженным путем. В документе содержится прямо написано, что они не являются врагами, и это, по крайней мере, дает какие-то начальные позиции для переговоров. Нужно обратить внимание на то, что и Курти в Приштине, и Вучич в Сербии, они находятся в очень сложной внутриполитической ситуации, потому что и на тех, и на других давят свои патриоты. В Сербии даже демократическая оппозиция отказывается сотрудничать и поддерживать этот процесс, поскольку они говорят о том, что Вучич монополизировал право на ведение переговоров, он авторитарный правитель, и вот без нас не посоветовался с народом. Но с чисто прагматической точки зрения, конечно, такие переговоры крайне деликатные. Они должны вестись вообще в тиши кабинетов. И сам тот факт, которым я упомянул, что они даже крайне редко встречаются для переговоров лицом к лицу. В основном с каждой делегацией работают отдельно. Он показывает, что позиции согласовать крайне сложно. Парадоксальным образом, и в этом, очевидно, цинизм международной политики заключается, подталкивает обе стороны к подписанию этого документа война России против Украины, потому что и Сербия, и Косово боятся того, что каким-то образом этот конфликт будет перенесен или под воздействием той ситуации, которая в Европе сейчас складывается неблагоприятной, что возможно продолжение конфликта, который уже был между албанцами и сербами, и те, и другие ищут какие-то гарантии безопасности. Вучич прекрасно понимает, как опасно сейчас сотрудничество с Москвой. Сейчас даже риторика просербской Москвы, она, конечно, не способствует тому, чтобы развивались отношения между Европейским Союзом и Сербией. Действительно, к Вучичу можно предъявить множество обвинений с точки зрения особенностей его демократического поведения. И сейчас очевидно, что страна его оказалась перед такой перспективой, что этот шанс на вот интеграцию в Европейский Союз, он может быть даже один из последних. И, собственно говоря, те, кто поддерживают переговоры с албанцами в Сербии, они говорят о том, что да, мы заплатим цену за приближение в ЕС и за будущее вступление в ЕС, но мы хотим быть частью Европы, мы хотим безопасности, за все нужно платить, и вот такая наша цена. Давайте жить не мифами прошлого, а надеждой на лучшее будущее.
Поддержку лидерами Сербии и Косово предложенного Европейским Союзом соглашения о пути к нормализации отношений мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Балканского полуострова Андреем Шаром. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».